Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши словесные и смысловые изыскания в области христианского миропонимания, его уточнения, его уяснения, этого миропонимания, его изъяснение для нас самих же и для наших слушателей, кому это все действительно интересно. Продолжим наш разговор о последней книге Нового Завета и вообще последней библейской и пророческой книге «Апокалипсис. Откровение святого апостола Иоанна Богослова». Как всегда в разговоре о Священном Писании, об Откровении Божьем, мы опираемся, стараемся на само же Слово Божие, на само Откровение и на святоотеческое понимание Откровения, на священное предание Церкви, так же, как и на Священное Писание в собственном смысле. Потому что понять, что с нами происходит, понять и прошлое, и настоящее возможно только в контексте миропонимания самой истории человечества как истории священной, в которой, безусловно, действует Бог, действует промысел Божий, и наша одна из главных спасительных задач – осознание того, что есть правда Божия, в том числе и в нашей жизни, применительно к той эпохе, какой Господь судил нам проходить поприще своей земной жизни в преддверии жизни вечной, наступления Царства Божьего, Царства Небесного, уже пришедшего в силе во Христе Господе нашем Спасителе. Итак, мы, собственно говоря, в наших изысканиях святоотеческих прежде всего подошли к определенным кульминационным образам и содержательной составляющей книги «Апокалипсис». И я напомню, что «Апокалипсис», конечно же, книга достаточно сложная для понимания. Она действительно включает в себя не только множество определенных образов и совершенно определенную, такую достаточно традиционную для всей Библии, для Ветхого и для Нового Завета символику и цифровую символику не в последнюю очередь. И все это таким переплетается образом, можно сказать, как толкователи также отмечают, нелинейным. То есть, если рассматривать повествование откровения святого апостола Иоанна Богослова в некой такой исключительной линейной последовательности, подразумевая в этом и некую линейную хронологическую же последовательность, то очень многое будет ускользать от понимания. Безусловно, есть и определенное линейное развитие композиции книги «Апокалипсис», но есть и такое действительно предложение образов и содержания, которые, в принципе, все-таки линейными не являются, а во многом заключены еще и в такой, можно выразиться таким термином, параллелизм. И, безусловно, между, допустим, семью печатями, которыми запечатана книга, явленная тайнозрителю, автору апокалипсиса, которую может вскрыть только Агнец, который одновременно является львом от колена Иудова, то есть Сын Божий, сам Господь наш Иисус Христос. И само последовательное вскрытие этих семи печатей, которые являются определенные образы, тоже определенным числом, с определенной символикой и имеющие такой достаточно грозный пророческий характер, это все, в общем, оказывается взаимосвязано и с последующими явлениями, и ангельскими, и трубными голосами, и явлениями чаш гнева Господня. И вот как раз в этой взаимосвязи и оказывается явлено самое главное содержание и книги «Апокалипсис», и вообще всего библейского повествования, по сути. Это явление тайны нашего спасения, осуществляемого Богом, несмотря на всю ту борьбу и брань с таинством нашего спасения, которое ведет тайна беззакония, ну, о чем мы тоже уже неоднократно упоминали, а в апокалипсисе это открывается, раскрывается еще и особым образом. Это война и это противодействие таинству, тайне нашего спасения. Но, собственно говоря, апокалипсис повествует о победе тайны и таинства нашего спасения. И если мы видим, слышим, читаем возглас, имеющий место быть в тексте этой удивительной книги «Спасение Агнцу и Богу нашему», то, как указывают тоже толкователи, исследователи, перевод этот не совсем точный. Правильнее будет читать «Победа», «Победа Агнцу и Богу нашему». То есть победа как спасение человеческого рода или, может быть, большинства представителей человеческого рода. А помимо символической цифры 144 тысячи праведников, запечатленных, вокруг которых иногда тоже возникали разные такие, так сказать, мнения или восприятия этой цифры, чисто символической все-таки, вплоть до формирования даже каких-то сектантских движений, которые бы хотели в лице своих представителей оказаться исключительно именно в числе этих 140 тысяч. Но одновременно с этой цифрой говорится, что собранных вокруг престола Божьего, спасаемых, их число как песок морской. Это явно, можно сказать, еще отсылка к ветхозаветным пророческим явлениям, еще пророку Аврааму, что от него будет произведен род, именно род верующий, число которых будет так же, как песок морской. То есть, собственно говоря, задача, цель Бога – спасти всех, или, если не всех, то все равно некое большинство, которое этого возжаждет и это взыщет в своей жизни. А как это может осуществляться, осуществиться в любые времена и в последние, а любое время – оно, можно сказать, в каком-то смысле является последним. Собственно говоря, об этом книга «Апокалипсис» и повествует. И те образы катастрофические, угрожающие, устрашающие человека и человечества, которые явлены в Откровении святого апостола Иоанна Богослова, это прежде всего призыв к покаянию. Это инструмент правды Божией, которое человечество к этому и желает сподвинуть. Именно покаяться, обратиться к Агнцу, к Спасителю, и таким образом войти в храм Божий, в небесный храм, в Новый Иерусалим, образы которого также в апокалипсисе и явлены. Но об этом разговор впереди, еще в тех главах этой книги, которые мы еще с помощью святых отцов не разобрали. Ну, вам слово, Георгий, пожалуйста, продолжим на эти темы наш разговор.
Да, в прошлый раз мы остановились на пятой трубе, пятой проповеди, когда было проповедано Царствие Небесное, после четвертой проповеди, после того, как было проповедано жертвоприношение Господа, его крестная смерть, через нее спасение людей, верующих во Христа, и потом было сотворено Царствие Небесное. А сейчас шестая труба – это проповедь, собственно, христианского спасения. И вот переходим к тексту Откровения. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имеющему трубу: освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрат. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я услышал число его. Так видел я в видении коней, на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходивших изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Как святые отцы комментируют этот текст? Шестая труба говорит о начале антихристом и его сторонниками войны против церкви и о поражении этого врага. Шестой ангел символизирует тех, кто пророчествует о последних испытаниях, раскрывает, как предсказывает Евангелие, обман антихриста. Без сомнения, рога золотого жертвенника – суть Евангелия, которые выступают вперед из тела церкви. Это пишет Беда Достопочтенный. То есть, мы из истории знаем, что сразу же начались гонения на христиан, уже как после первых же проповедей апостола, сначала казнили и распяли самого Господа, потом всех его последователей, и три века было гонений, потом расцвет христианского мира, но потом он на Западе, он, так сказать, поддался соблазну выгоды, соблазну магии, соблазну, в общем-то, такого магического взгляда на мир, когда был принят догмат Филиокви. Суть его, собственно, заключается в том, что природа божественная, она выше ипостасей, первичнее, так сказать, ипостасей божественных. То есть природа порождает ипостаси. В то время как православная церковь утверждает, что сама сущность божественной природы заключается в том, что она может быть только личностью, только ипостасью. И невозможно отделить божественную природу, какую-то, которая бы не имела личности. Вот как нет света без источника света, так нет божественной энергии без личности, без источника этой энергии. Также и нет духа без источника этого духа, потому что, собственно, дух, его одно из основных свойств – это свойство самоосознания, свойство личности, свойство свободы воли, свойство разума. Западная церковь пала вот от такого магического взгляда, такого механического, когда можно было взвешивать добрые и злые дела, как на весах, как вот сила тяготения, точно так же божественная сила взвешивает деяния человека, и деяниями можно было спастись. Так мало того, что спастись, можно было еще продать лишние добрые дела другим людям, у которых их не было, но были деньги. Все дошло там до совершенно дикого абсурда, фактически до такого иудейского, прагматического, такого приземленного такого взгляда на мир, где правит всем выгода, нет ничего после смерти. А российская аристократия пала уже от следующего искушения, от искушения наукой, как мы говорили, И, собственно, уже к середине XIX века и в России в большинстве была утрачена вера, по крайней мере, такая живая, искренняя, настоящая вера. Все кончилось революцией и гибелью Российской империи, вообще русского государства. И из русского человека был выведен уже советский человек, который во всем полная противоположность русскому человеку. И, собственно, вот сейчас мы живем в такое время, когда 95%, если не больше, это советские люди. И во власти, и в народе. Поэтому наш капитализм имеет как бы такое совершенно радикально такой звериный вид, совершенно без милости, без милосердия, без справедливости. Потому что это уже свойство неверующего, материалиста, советского человека, который мыслит категориями прогресса, дарвинизма и тому подобное. То есть вот мы, это вот эпоха после Христа, и как пишет об этом Беда Достопочтенный, что шестая труба говорит о начале антихристом и его сторонниками войны против Церкви Христовой, в которой они пока весьма преуспевают в этой борьбе. Хотя апокалипсис нам показывает, чтобы мы не смущались, что в конечном счете все равно победа будет за Церковью Христа, за Христом и за теми, кто избрал путь спасения, а не путь тайны беззакония. И вот «и освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей». Беда Достопочтенный пишет на этот текст такое толкование. «Иоанн говорил о четырех ангелах, потому что преследования эти будут свирепствовать в четырех частях света. Это те ангелы, которых он прежде видел стоящими на четырех углах земли, которым было запрещено вредить земле и морю, пока не будут запечатлены рабы Божии. Они были приготовлены на час и день и месяц и так далее злым духом, что каждый час и момент времени жаждут смерти людей, будет дозволено тогда свободнее творить пагубу, чтобы могла укрепиться церковь, но в то же самое время и они погибнут. И как ты думаешь, что они сделают, оказавшись на свободе, когда и связанными причиняют столько вреда?» То есть Беда Достопочтенный комментирует это таким образом, что вот эти ангелы, в первую очередь злым духом, была предоставлена некая свобода. И свобода творить зло, за исключением, собственно, тех людей, которые были запечатлены божественной печатью. И вот он говорит, что если даже они вот сейчас, так сказать, творят столько зла, хотя бы как-то получившие большую свободу, но еще как-то более-менее связаны, так что же будет, когда они окажутся совершенно на свободе, видимо, в конце времен или там уже в аду. Примасий пишет вот про видение коней и всадников с этими, как там описаны они в тексте, с бронью огненными, гиацинтами и серными, и головы у коней, как у львов, изо рта их выходит огонь, дым и сера. Он толкует это таким образом. «Кони – суть люди, а наездники – лукавые духи. Ибо как в хорошем смысле мы можем сказать, ты вошел на коней твоих, то есть пророков, на колесницы твои спасительные». Это цитата из Ветхого Завета. Так здесь, напротив, это наименование связывается со злыми духами-губителями. И хотя ничего общего с саранчой нет у коней и у саранчи с конями, ровно как и со львами, однако каждый из привлеченных образов пригоден для обозначения людей и еретиков. В описании же или качественной характеристике броней заключается указание на наказание нечестивых, ибо мы читаем, что те, кто служит зверю, подлежит огню и сере, и дым мучений их будет восходить во веки веков. То есть здесь Примасий, он прямо говорит, что, собственно, вот эти люди превращаются в коней, а наездники – лукавые духи. То есть, когда Антихрист начнет эту свою войну, и в первую очередь с помощью вот таких вот ересей сначала, потом магии, потом науки – то люди превращаются в этих коней, которые управляются лукавыми духами. И хотя вот ничего общего с саранчой у этих коней нет, естественно, у людей, да, но будучи одержимы вот этими, вот этой магией, вот этим материализмом, марксизмом, ленинизмом, вот этими идеями воплощения тайны беззакония на земле, то есть построения царства земного, такого совершенного, чтобы люди хотят получить власть над природой, над собственной природой в том числе, над природой человека, изменить человека, то есть изменить себя по своему собственному желанию, то это все приводит к чему? Это приводит к тому, что все эти действия вызывают страдания этих самых людей, как вот открыли там, допустим, ну, понятно, что, во-первых, военные технологии, промышленность, там, вот, например, там есть, конечно, уголки на земле, как Новая Зеландия, где из любой речки или ручья можно пить воду. А остальной территории земли это уже невозможно. Отравлен воздух, отравлена земля, отравлена вода. Целые моря, как Аральское море, просто исчезло. Но не говоря уже о всяких ковидах, искусственно выведенных, о всяких психических болезнях, которые появляются вследствие там, зависимости от смартфонов, там, допустим, от игровых приставок, ну и там так далее. Или, например, там, от вакцин. В общем, все эти попытки получить власть над природой с помощью магии и науки, они приводят к гибели только и природы, и человека. И при этом, чем заканчивается этот текст, прочие же люди, то есть те люди, вот мы сейчас живущие, в том числе, которые, ну и в конце света это будет еще более как бы ярко выражено, потому что мы говорим, что вот, в принципе, в Писании описываются, собственно, одни и те же процессы, которые постоянно углубляются. Это разделение добра и зла, все сильнее и сильнее происходит, зло становится все злее. Поэтому здесь мы читаем: «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв и не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, и медным, и каменным, и деревянным идолам, можно сказать, и криптовалютным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудеяниях своих, ни в воровстве своем». То есть мы видим, что убийства по всему миру не прекращаются, постоянно идет на земле сотни войн. Крупных много, мелких, они вообще не прекращаются. Чародейство, как магия, как наука, только усиливается. Понятно, и блудодеяние дошло до... Ну, мы видим, до чего оно дошло, до ЛГБТ и трансгендеров. Ну, тут, ну и о воровстве говорить не о чем. Это тотальная сущность сегодняшнего вообще капитализма. И далее мы переходим к главе 10. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облаченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев». И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, свершится тайное Божие, как он благословал рабам своим пророкам». Как комментируют это святые отцы? Вот священномученик Викторин Петовийский. «Ангел им сильным Иоанн обозначает Господа нашего, и как выше мы растолковали слова о лице его, как солнце, то речь идет о воскресении. над головой же его радуга, это последний суд, который произошел уже или произойдет в будущем. Книжка раскрытая – это апокалипсис, который получил Иоанн. Ноги его, мы говорили выше, это воспламенённые веру апостолы, ведь то, что им попираются и море, и земля, означает, что все положено под ноги его. Иоанн называет его ангелом, то есть вестником Отца Всемогущего, ведь он зовется вестником Великого Совета. Но можно еще добавить, что земля – это символ в Евангелии, это символ разума, а вода, море – это символ сердца. То есть вот это и апокалипсис, и вообще проповедь воскресения, проповедь вообще Христова вот в этих семи трубах, с которой Христос вот с этой книжкой предстоит и опирается и на разум, и на сердце человеческое. Потому что вот этот божественный свет Христов, он человеческим разумом воспринимается как истина, а человеческим сердцем как любовь. И вот это уже, так сказать, мы видим торжество Христовой победы, победы Бога, когда Господь уже царствует и в умах, и в сердцах людей, которые имеют веру в Его и которые идут добровольно на Его суд в надежде на Его помилование, оправдание, очищение, спасение и введение в Царствие Небесное. Примасий комментирует этот текст таким образом. Он видит Господа Христа, сходящего с неба, облаченного облаком, то есть церковью. Но и в Ветхом Завете тоже облако на горе, мы помним, было, когда поднимался куда Моисей, его осеняло это облако, это был всегда символ благодати или церкви, потому что, как писал Алексей Хомяков, единство церкви обеспечивается единством божественной благодати, которой подчиняются члены церкви. Итак, он видит Господа Христа, сходящего с неба, облаченного облаком, то есть церковью, или одетого облаком плоти, которая в другом месте называется новой невестой, сходящей с неба, или, как говорит Даниил, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. И радуга над головой знаменует обетование искупления праведников, но также означает тех, которые за свидетельство о Господе сподобятся, как Авель и прочие, быть украшенными мученичеством. И лице его, как солнце, так как Господь Иисус Христос был явлен через славу воскресения, о котором мы читаем, на солнце устроил жилище свое. То есть Господь явил себя так, что уже больше не может быть сокрыт, ибо лик ангела знаменует явление совершившегося, о чем сказал пророк: «Да воссияет лицо твое, и спасемся». Ноги его апостолы, то есть он точно так же повторяет, тут как и такое единство у святых отцов. Ноги его апостолы, воспламенившиеся словами Бога и Духом Святым, и посланные на проповедь, как сказано: «Не горело ли в нас сердце наше, когда говорил он нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Они названы столпами по причине прочности церкви, об этом сказано у пророка. Я утвержду столпы ее. Еще, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир. И, наконец, у апостола Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами. Если прежде было признано, что в запечатленной книге Ветхого Завета сокрыты глубокие тайны, то, соответственно, в книжке раскрытой Нового Завета, думается, сделалась очевидная открывшаяся слава, потому что апостол уверенно говорит: «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Поэтому, наверное, сказано, что просияло его лице, как солнце. Далее правая нога на море – это те сильные члены церкви, которые в силах вынести гонение, а левая на земле – это те, кто не подвержен большим опасностям. Ибо Бог не попускает нам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении дает облегчение, так чтобы мы могли перенести. Тем не менее очевидно, что его воззвание разносится по земле и морю. Ну и примерно так же комментирует это Тиконий: «По достоинству лицо его, как солнце, сияющее в силе своей, поскольку он открыл книгу, которую запечатлел в тайне. и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. Это значит, чтобы землю и море удостоверить предписаниями своего закона. Не без умысла также то, что он поставил правую свою ногу на море, а левую на землю. Так через правую ногу обозначены более стойкие члены церкви, закаленные в более суровых испытаниях, а посредством левой – сборище тех, кто еще не получил знака веры. Но мы можем вспомнить, что также и у Иакова тоже, когда он боролся с Богом, у него было повреждено одно бедро, и это тоже символизировало, что здоровая нога – это та часть еврейского народа, которая останется верна учению Моисея, и из нее произойдет Богородица, а поврежденная нога – это та часть, которая в вавилонском плену примет магию, создаст кабалу, и которая в конце концов распнет Христа, и потом будет гнать и церковь, и вот сейчас, собственно, они почти уже получили власть над миром. То есть тут есть не прямая, но такая тоже аналогия. И далее мы читаем текст Откровения. «И я пошел к ангелу и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И я взял книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то стало горько в чреве моем».
Вот, Георгий, обратим внимание наших слушателей, что согласно некоторых толкований, это, вообще-то говоря, такой центральный смысловой момент, образ именно апокалипсиса, текста Откровения апостола Иоанна Богослова. Именно после того, как сняты семь печатей, происходит окончательное открытие книги. И то, что тайнозритель фактически съедает ее, принимает. То есть он принимает полноту откровения. Вот эта книжка, тут еще вопрос тоже, как это по-гречески звучит именно это слово «книга» или «книжка». Вот. Она же непосредственно и соотнесена по смыслу с тем свитком, с той книгой, с которой снимаются семь печатей. То есть эта книжка является этой книгой?
Ну, судя по тексту, конечно, да. Тут, собственно, об одной книжке речь идет. Но мне так кажется, по крайней мере.
Ну да. Толкователи, в общем, вроде как на этом тоже сходятся в большинстве своем.
Святитель Андрей Кесарийский толкует это так. «Сладко для тебя, — говорит, — признание будущего, но вместе и горько для чрева, то есть для сердца, вместилище словесной пищи из-за сострадания к тем, которые должны претерпеть неспосланные по божественному определению наказания. Это же толкуется в другом смысле. По елику святой евангелист не испытал худых дел поглощением книги, содержащей деяния нечестивых. Ему и показывается, что при начале греха бывает сладость, а по совершении – горечь по причине отмщения и воздаяния». Ну и надо сказать, да, и вся книга, в общем-то, вообще вся Библия, да, и тем более Откровение Иоанна Богослова, оно как раз говорит о том, что те тайны, те проповеди, те действия Господни, они как бы для тех, кто их принимает, они сладки, как мед, и они спасительны. А для тех, кто отвергает их, они становятся горьки по причине отмщения и воздаяния, как пишет Андрей Кесарийский. Опять же, отмщение и воздаяние – это как бы происходит по действию закона справедливости, по действию закона природы. То есть, когда вы не знаю, берете нож и режете, там, допустим, кого-то, то понятно, что тот человек, он страдает, умирает.
Ну, здесь надо думать вообще в контексте Откровения Божьего и Слова Божьего, вот соотношение вот этих понятий, горечи, сладости очень является важным. То есть вообще, ведь с одной стороны, даже, ну, можно сказать, в таком плане познания, обретения знания, познания даже достаточно рационального, издревле бытуют такие философские положения, понятия, что, как говорится, кто умножает знания, тот умножает скорбь. Это и не только в философии, это и в тексте Священного Писания. Мы находим прямое отражение свидетельства об этом. Но и очевидно, что духовное знание, познание Бога требует от человека не просто усилий каких-то там психофизических, а духовные усилия, оно часто связано с определенной скорбью самопознания, познания собственной греховности и преодоления ее. А в тексте Апокалипсиса мы видим, что истинное свидетельство о правде Божией, быть свидетелем Агнца, свидетелем правды Христовой, это быть гонимым, быть гонимыми. Это вот как в тексте же сказано, те, кто пришли от великой скорби, и кто убелил свои одежды кровью Агнца. Это, если вот углубиться в тонкости перевода, те, кто пришли от великой скорби, это имеется в виду прежде всего те, кто были гонимы за Христа, за правду, за истину. Это именно скорбь от гонений и в связи с гонениями. Ну и так оно в разных формах бывало и есть в любые времена. То есть осуществление победы Бога, осуществление победы тайны и таинства нашего спасения имеет свою такую горькую сторону, скорбную сторону, но которая связана именно с победой все-таки, с преодолением этой скорби. И вот здесь, в том числе в образах Апокалипсиса, мы тоже это видим, свидетельство об этом.
Ну да, тут как бы можно сказать три таких толкования параллельно или и дополняя друг друга можно сформулировать, что ли. Но здесь, во-первых, вот, что в устах твоих будет сладка, как мед, но горька в чреве твоем. То есть, когда человек слышит истину Христову, а это, конечно, благую весть о спасении, то, конечно, она сладка. Но потом приходится много работать, много трудиться, бороться с грехом, с духами злобы поднебесной, да, в том числе претерпевать какие-то вот гонения, кто-то становится мучеником. В этом смысле она горька. А с другой стороны, вот очень тонко подмечает святитель Андрей Кесарийский, что евангелист, и апостол Иоанн, он не испытал худых дел, то есть он не грешил. И поэтому ему, возможно, непонятно было, почему люди так вообще грешат. И здесь ему открывается, что при начале греха бывает сладость, то есть грех соблазнительный, человек испытывает удовольствие, когда грешит. А потом, после того, как он его совершит, наступает горечь по причине отмщения и воздаяния, то есть по причине того, что так устроено мироздание. Если ты творишь зло, то зло проявляется именно горечью, смертью, болезнями, какими-то страданиями. И третье, можно сказать так, что если, например, грех, он сначала сладок, но потом горек, то наоборот спасение возможно, когда ты начинаешь пытаться исполнить заповеди, что это трудно, это горько, это надо терпеть, но потом уже, когда человек становится помилован Христом, это уже сладкая часть. И точно так же святитель Кесарий Ариладский говорит, и иначе, говорит Иоанн, будет сладка в устах твоих, как мед, но горька в чреве твоем. Под устами понимаются благие духовные христиане, под чревом плотские и жадные до наслаждений. Поэтому, когда проповедуется Слово Божие, то оно сладко в духовных, плотским же, согласно апостолу, их бог чрева кажется горьким и едким. Вот тут тоже очень тонкое и точное пояснение, потому что, когда человек слышит Слово Божие, вот плотский, такой материалист, да, какой-нибудь советский такой материалист или сатанист вообще, то, конечно, его бесит, просто ему плохо. Вот мы видим, что творится с крестами, да, у нас постоянно крестопад, то есть люди не могут даже креста видеть. А, то есть вот это вот четвертое, как бы так сказать, толкование. Веда достопочтенный толкует это так. Здесь Иоанн говорит, что то, что съедена им книга, была сладка и горька одновременно, по всей видимости, означает, что, вернувшись из изгнания, он отправится проповедовать Евангелие народам, что будет сладко из-за любви, но горько из-за преследований, которые ему придется претерпеть. Тут и потом и священномученик Викторин Петровийский тоже подмечает, что Иоанн был потом освобожден с этих рудников, когда убили вот Доминициана. Иоанн был отпущен, все суды были прекращены. Да? И он пошел снова проповедовать. Но тут мы должны еще прочитать текст такой. Возвращаемся к тексту. «И взял я книжку из руки ангела, и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне, то есть этот ангел, тебе надлежит опять пророчествовать в народах и племенах, и языках, и царях многих». И вот Беда Достопочтенный толкует это так. Здесь Иоанн говорит, что то, что съедена им книга, была сладка и горька одновременно, по всей видимости, означает, что, вернувшись из изгнания, он отправился проповедовать Евангелие народам, что будет сладко из-за любви, но горько из-за преследований, которые ему придется претерпеть. И священномученик Викторий Петовийский комментирует это в том же самом примерно ключе, как и Беда Достопочтенный. «Надлежит, — говорит, — опять пророчествовать, то есть возвещать о народах и племенах и языках. Это означает следующее. Когда Иоанн получил откровение, он был на острове Патмос, осужденный на работы в рудниках Цезарем Доминицианом. Там, вероятно, Иоанн записал апокалипсис. И когда уже в преклонном возрасте он полагал, что после страдания сможет воспринять блаженство, вышло так, что после убийства Доминициана все суды были прекращены, и Иоанн был отпущен с рудников. Позже он передал именно то откровение, которое он получил от Господа. Вот что значит слова «надлежит опять пророчествовать». Далее возвращаемся снова к тексту. Глава 11. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенники, поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дал язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обречены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во все дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать в землю всякую язву, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, уходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где их Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, «Взойдите сюда!» И они взошли на небо, на облаки, смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному.
Ну, вообще, вот эта притча, можно сказать, о двух свидетелях или образы, связанные с этим явлением, особым явлением, тоже откровение Божьего, имеет одно из таких самых важных значений для образов апокалипсиса. И этому, наверное, надо будет посвятить вообще отдельный сюжет наших следующих горизонтов. А сейчас мы просто разговор об этом начать, наверное, не успеваем. Ну вот слишком большое значение имеет это повествование в контексте апокалипсиса. Поэтому прошу вас постараться кратко резюмировать тот сюжет, которому мы сейчас посвятили время нашей передачи.
Ну, фактически, да, мы закончили исследование вот этих вот семи труб, семи проповедей, то есть семь число означает полноту Христовой проповеди и, собственно, историю человечества от грехопадения до спасения. Но можно еще кратко сказать, что вот эти два свидетеля, ну, два, потому что, как говорится в Библии, свидетельство двух человек истинным считается. Но и так, забегая вперед, их же можно считать, вот эту проповедь двух свидетелей, это проповедь церкви. И, конечно, когда церковь была поражена, то многие, как ни странно, радовались. И мы это видели во время революции. Это прямо в России в том числе происходило очень, так сказать, наглядно. Вот. Но тут, конечно, да, тут много смыслов и много толкований, поэтому лучше мы в следующий раз подробнее это все рассмотрим.
Да, спасибо за этот интересный разговор. Бог даст, с Божьей же помощью в следующий раз продолжим. Благодарим всех, кому эти наши изыскания словесные интересны, и тех благодарим, кто нам помогает. Напоминаю нашим слушателям, что помимо эфиров радио Благовещения и радиостанции «Радонеж» и соответствующих сайтов этих проектов, архивов этих сайтов, можно также наши передачи найти в интернете как в системе подкастов Яндекс.Музыки и ВКонтакте Видео, а также на отдельном сайте, посвященном именно передаче «Горизонты», где все файлы бывших передач уже числом больше 300 также представлены. Адресация сайта «Горизонты культуры РФ». И храни всех Господь.
«Горизонты» на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.